Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Мелон. Талант коллекционера. Фестиваль Андерсена. Тело в опере. От первого лица. Новая проза. Гость «Американского часа» – писатель Татьяна Толстая. Сегодняшний «Американский час» откроет июньский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать этот выпуск нашего альманаха с приятной новости. Дело в том, что только что стало известно, что американские любители искусства получат драгоценный подарок. 200 работ великих художников, таких как Ван Гог, Дега, Гоген, Мане, Сюра. Лучше не бывает. Да, картины, которые
качество
практически такое. Никто не знал, потому что они были в частном владении, а именно во владении семьи Мелонов. Кто такие Мелоны?
Знаменитый Эндрю Мелон, один из богатейших людей Америки.
Совершенно верно. Человек, который страшно разбогател и составил великолепную коллекцию из картин.
В частности, покупая их у Сталина из коллекции Эрмитажа.
В том числе и оттуда, но главное, что он основал Национальную галерею в Вашингтоне. Один из моих самых любимых музеев, потому что этот музей, в отличие от многих других, состоит сплошь шедевров. То есть там очень мало посредственных работ. И вот теперь уже его наследники передают, после того, как умерла одна из наследниц, ей было 103 года, Рошель Ламберт Мелон. И после ее смерти остались огромные богатство, и сейчас вот многие музеи Америки получат в дар эти картины. Мне кажется, что это хороший повод для того, чтобы поговорить о таланте, который далеко не всегда находит понимание, а именно о таланте коллекционера. Что значит быть коллекционером и чем одни коллекционеры отличаются от других?
Как в любом предприятии, вы же знаете, Саша, мои воззрения на этот счет, тут сложное соединение разного рода мотивов, импульсов. Конечно же, человек в первую очередь должен интересоваться искусством, должен находить удовольствие в том, чтобы покупать картины. Но также очень важна и социокультурная ситуация. То есть государство должно в этом смысле идти коллекционерам навстречу и создавать благоприятные условия для коллекционирования, имея в виду, что эти коллекции в большинстве своем рано или поздно переходят в собственность государства. То есть коллекционер обыкновенно, когда серьезные коллекционеры, когда они начинают собирать свои вот такие вот из ряда вон выходящие музейного качества коллекции, то они уже где-то с определенного момента задумываются о том, как это все будет выглядеть после их смерти вот и как этим распорядится общество.
Как вот так Мелон говорил, для чего он все это делает? Он сказал, что это единственный способ связать мое имя с бессмертными именами. Как бы он ни был знаменит, богат, все у него было, но такой славы, как Леонардо или Ван Гог, у него никогда не будет. Он сказал, что да, это единственный способ писать мое имя
в
вечность.
Ну, вы знаете, в этом смысле ведь в России был замечательный, уникальный пример выдающегося человека во всех отношениях Третьякова. И он-то как раз, я должен вам заметить, в отличие, может быть, от Мелона, который покупал все-таки в основном уже шедевры старых времен, общепризнанных мастеров. Конечно, там были и авангардные художники, но повлиял ли лично Мелон на развитие культуры живописи, вот так скажем, в своей стране, как Третьяков повлиял на развитие живописи в России? Вряд ли. В этом смысле Третьяков фигура уникальна, и один из самых любимых вот моих томов для чтения – это переписка Третьякова с художниками, где видно, как он в этом принимал участие, как он их направлял, как он их подталкивал, как он с ними беседовал, покупал, что не покупал.
Это была стратегия. Как редактор толстого журнала, который создает своих авторов и следит за ними, и следит за их развитием. И Третьяков был, конечно, великим человеком, потому что он направлял русскую живопись.
Во всех смыслах.
Но есть еще и другой талант – узнать эту живопись. И в этом отношении наши коллекционеры Морозов и Щукин, они совершенно потрясающие, конечно, гении своего коллекционного дара, потому что они-то углядели ту живопись, над которой тогда еще смеялись во Франции.
Это замечательная есть история у Эренбурга в его замечательной, тоже великолепной книге «Люди. Годы. Жизнь». Так вот, там излагается история о том, как Щукин приходил к Матиссу, и Матисс иногда не хотел расставаться с какими-то особенно дорогими его сердцу картинами, и он тогда так говорил: «Ну, эта картина не удалась». Щукин, значит, так смотрел, ходил, и потом говорил: «Беру то, что не удалось».
Совершенно точно. Посмотрите, какие у нас замечательные в Петербурге и Москве какие замечательные картины. Лучше картины мастеров. По этому поводу Гертруда Стайн сказала, что пришли русские, и закончилась наша коллекционная деятельность.
Да, он взлетел жутко цены, Щукин.
Конечно, они за все платили втридорога, и такой безошибочный был вкус, что нам там не оставалось, уже не было шанса ничего хорошего купить. И благодаря этому в России такие замечательные коллекции. Но и в Америке коллекционеры... Меня всегда поражал вкус этих олигархов. Знаете, ну, хорошо. Мы всегда представляем себе олигархов по книге Олеши «Три толстяка». Вот есть такие вот негодяи, которые мучают народа, а потом жируют. Но вот посмотрите, что эти негодяи собирали. Одно из самых ярких, интересных примеров коллекционной мудрости американских олигархов для меня Вермеер. Всего есть 36 картин Вермеера. Он ведь писал картину в полгода и умер очень молодым. У него мало картин изначально было. И из этих картин, которые каждый... Это такая редкость.
На вес золота, да.
12 картин в Нью-Йорке. Каким образом? Потому что его собирали все. Freak Collection. Это же Freak отбирал. Олтман, Морган. Все они покупали Вермеера, потому что он им нравился. А в то время Вермеер отнюдь не был Леонардо, как теперь уже принято считать, что это Леонардо да Винчи Голландии. Но в те времена Вермеер только начиналась его слава. Его только открыли в середине 19 века. И эти американские миллионеры каким-то образом почувствовали этот дар и талант. И вот во Фрик, например, там замечательная картина Вермеера, которая никогда никуда не переезжает. Если хотите посмотреть, надо приехать туда. И мне кажется, что вот это вот доверие своему вкусу, в этом тоже есть что-то американское. Вы знаете, вот то, что другие еще спорят, а я куплю все равно. И в этом отношении у американских коллекционеров есть очень интересный напор, я бы сказал, азарт. Любопытная подробность. В американских музеях, как в европейских музеях, картины не вешают по галереям, по времени, по хронологии, по школам, но сплошь и рядом сохраняют те коллекции, которые были собраны в том виде, в котором они были собраны. Например, крыло Олтмана музея «Метрополитен», оно сохранилось таким образом, картины развешаны, как были у него развешаны. То есть коллекция осталась нетронутой. И в этом отношении, конечно, это двойное удовольствие, потому что ты видишь человека, который их покупал, который их любил, который их собирал. Это как познакомиться с семьей, знаете, всех родственников сразу.
А вы знаете историю о том, как в России не оказалось Вермеера? Его хотел купить тоже один из богатых собирателей, и он пришел посоветоваться с Ильей Семеновичем Остроуховым, одним из главных знатоков того времени, он замечательный художник, сам тоже крупный собиратель, и вот такой вот советчик был. И вот Остроухов сказал: нет, это фальшак, и этот Вермеер, который мог бы оказаться в России, уплыл, о чем все, по-моему, до сих пор сожалеют. Видите, иногда и знатоки бывает, что ошибаются. Но, Саша, раз мы вот уже говорим о Вермеере в связи с коллекцией Меллона, то я хотел бы предложить послушать очень привлекательную музыку на эту тему, а именно отрывок из оперы нидерландского композитора Луиса Андерсена.
О котором мы еще будем говорить сегодня.
Да, ему 75 лет исполнилось. Эта опера его называется «Письма к Вермееру», «Writing to Vermeer». И там сюжетом как раз является такая канва, что ли. Женщины пишут Вермееру, который в отсутствии, они ему сообщают о событиях каких-то своих жизней, и создается вот такая выпуклая стереоскопическая картина существования голландского художника.
Дело в том, что про Вермеера практически ничего не известно, да. Это очень помогает, потому что можно все ему прилепить. Не зря был замечательный фильм про Вермеера, который был сделан из ничего, потому что исторические факты очень мало.
И прекрасный, прелестный фильм.
Да, мне тоже очень понравился, но все, что известно о Вермеере, связано скорее с вещами Вермеера. Известно, что у него была одна фальшивая жемчужина, которая на всех картинах. Известно, что у него был ковер. Известно, что у его тещи был желтый жакет, который на всех картинах. Известно, что у него был стул, который был украшен львиными головами. И вот все эти вещи, которые переходят из одной картины в другую, они заменяют нам образ Вермеера.
И вот музыка эта Андерсена, она, мне кажется, передает тот мерцающий характер, таинственный, который присущ замечательным работам Вермеера.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем июньский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. А теперь, как мы обещали, вернемся к нашему герою Андерсону, 75-летие которого было широко отмечено в Вашингтоне.
Да, там прошел целый фестиваль, посвященный Андерсону. И что интересно, он проходил в Национальной галерее. Кстати, это, с одной стороны, очень приятное место для концертов. Ты сидишь в окружении замечательных картин, там и цветы, и вообще это все очень красиво выглядит. Но там довольно скверная акустика. И поэтому иногда звучание музыки приобретает, я бы сказал, чисто такой символический характер.
Соломон, но вы не ответили на мой вопрос, почему именно в Америке. Хотя по этому поводу можно вспомнить слова самого Андерсона, который сказал, что американская культура в первую очередь повлияла на мою музыку. Это была музыка джаза и музыка американского авангарда, в первую очередь Джона Кейджа. Куратор этого фестиваля Армандо Бейола сказал, что музыка Андерсона очень напоминает американскую музыку. Она оптимистична, энергична, неформальна и забавна. Похоже?
Да, очень-очень похоже, точное определение. А здесь Андерсон, кстати, немножко лукавит, потому что, да, джаз есть, авангард уже немножко более проблематичный. Если он был бы просто авангардистом, то мы бы с вами, Саша, его так не любили.
Но он был авангардистом, знаете, начинал он все-таки со скандала,
да.
И он сказал, что он не будет сочинять музыку для симфонических оркестров в старом понимании этого слова. И он включал электрические гитары в свои композиции, но главное, мне больше всего понравилась одна его работа 75-го года, где было написано: для любой группы инструментов, которые играют громко.
Нет, но, по счастью, он от этой своей авангардной эстетики довольно быстро отошел. И вот он не упоминает, а может быть, самым существенным влиянием, которое американская музыка оказала на его творчество, это минимализм. Потому что вообще я очень люблю говорить о минималистах, слушать их люблю. Я понимаю, и мне нравится музыка немецкого авангарда, вот, который действительно является авангардом, то, что мы именуем нововенской школой, то есть, в первую очередь, Арнольд Шенберг и два его ученика, Альбан Берг и Антон фон Веберн, это замечательные, а Альбан Берг даже великий мастер. Вообще европейский авангард, вот эта так называемая додекафонная школа, при всем мастерстве тех людей, которые занимались этим ремеслом, напоминает мне вот ваши же, Саша, слова о том, что Первая мировая война была почти удавшейся попыткой самоубийства европейской культуры. Точно так же в моем представлении додекафонная музыка была почти удавшейся попыткой самоубийства новой европейской музыки, потому что эти люди создавали изощренную музыку, очень профессиональную, часто чрезвычайно выразительную, но музыка эта оттолкнула от себя широкую аудиторию на многие десятилетия и превратила вообще занятие новой музыкой в такое
эзотерическое шарлатанство. Я вас очень хорошо понимаю, потому что что позволено Юпитеру, то нельзя быку. Когда я слушаю скрипичный концерт Берга, например, то это музыка, которая
это
кричит,
великая музыка,
это
да,
великий концерт,
на уровне Баха, Моцарта, Бетховена.
Да. Это, конечно, музыка 20 века. Но их последователи, ученики учеников, они превратили новую музыку в такую скуку.
Скука – это было бы ничего. Эта музыка отвращала от себя одно поколение слушателей за другим. И, должен я вам сказать еще, поскольку вот люди, которые практиковали такую технику, захватили в Европе и в Америке ведущие позиции в школах, где преподавали музыку, в университетах, на радио, всюду. Людей, которые писали тональную музыку, которая была бы докладна не только знатокам, но и широкой публике, они просто вытеснили со сцены.
Знаете, ведь так происходит с любым радикальным течением. Ну, все.
Да, и установить диктатуру, конечно, своего стиля.
И это, конечно, печально, потому что она таким образом сама себя и губит.
Так и произошло. И вот, возвращаясь к минимализму, эти люди осмелились где-то в конце 60-х годов бросить вызов вот этой вот существующей и господствующей системе бывшего авангарда, который превратился в новый академизм, и начать нечто совершенно новое, то, что мы сейчас называем минимализмом, и это очень такой тоже широкий лейбл «минимализм», потому что в этом жанре творят самые разные композиторы, и Андерсен один из них. И вот я хочу показать отрывок из его последней оперы под названием «Комедия». Речь идет не больше, не меньше, как о божественной комедии Данте. Взяты тексты из Данте и какие-то еще дополнительные привлек Андерсен тексты. Ну, как всегда, его оперы, они очень необычны. Это не оперы в таком стандартном нашем представлении. И они часто очень связаны с визуальной стороной. Их какие-то сопровождают фильмы специальные и так далее. В Вашингтоне показывали без фильма эту оперу. Это было...
То есть концертное исполнение.
Да, концертное исполнение. И вот критики, жаловались на то, что вообще было трудно понять, на каком языке они пели, но вслед за этим исполнением был выпущен диск, который даже еще не поступил в продажу, имеется у меня был прислан, и я хочу поделиться с нашими слушателями вот этим вот подарком эксклюзивным и показать отрывок из части оперы Андерсена о божественной комедии Данте, где речь идет об аде. И вот ад в представлении Андерсена – это современный город, летом.
Надо предупредить наших слушателей, что те шумы, которые они сейчас услышат, городские, это не из окна несется, а это часть музыки.
Да,
это как именно. У Райха, который записывает звуки города как особую такую партитуру, да?
Именно так. Итак, комедия Луиса Андерсена, которому в этом году исполнилось 75 лет.
Теперь, Соломон, я предлагаю нам вмешаться в дискуссию, которая развернулась на страницах «Нью-Йорк Таймс». Очень острая и горячая полемика на тему, как должны выглядеть женщины в опере. Вернее, их
женщины. И женщины, тело. И мужчины. Не будем сексистами, Саша.
В первую очередь женщины, потому что именно к ним предъявляют претензии критики, когда говорят, что вот женщины, они недостаточно хороши, они слишком толстые, прям скажем, для того, чтобы играть ту или другую роль.
Вы знаете, а с одной стороны, критикам не нравится, когда женщины на сцене слишком толстые, а с другой стороны, мне нравится, когда они слишком худые. На критиков не угодишь. И мне кажется, что вся эта дискуссия...
Ну, давайте сначала объясним, из-за чего она произошла.
Она из-за того, что на фестивале в Глайнборне в опере «Кавалер Росс» исполнительница роли Октавиана показалась критикам излишне полноватой для этой роли. И они почему-то вдруг на нее ополчились, при том, что она замечательная певица. А за нее, в свою очередь, вступились обозреватели «Нью-Йорк Таймс», совершенно справедливо, указывая на то, что все-таки, ну как ни крути, опера – это жанр, в котором главное – это пение. Ну, главное, ничего с этим не поделаешь. И мы вполне можем прийти в оперу, да-да-да, и слушать ее с закрытыми глазами.
Вы знаете, это раньше так можно было делать. И корреспондент «Нью-Йорк Таймс», который вел эту дискуссию, совершенно справедливо задал вопрос такой. Не изменилась ли ситуация в связи с тем, что раньше оперу смотрели в оперный бинокль? Вообще люди, которые сидят высоко и далеко, видят очень мало. И в основном они действительно, как вы правильно говорите, слушают оперу. Но сейчас, во времена, когда оперу показывают постоянно в кино крупным планом, внешность оперных певиц, ну и певцов, если вам угодно, стала по-настоящему важным фактором.
Нет, не согласен, Саша. Как закон, я могу вам сказать, если певец владеет действительно своим голосом по-настоящему, то обыкновенно это сопровождается также и определенным драматическим даром. В большинстве случаев.
Я однажды слушал Аиду, и уж не буду называть певицу, но она занимала не полсы, а всю. Это был шкаф. И смотреть на нее было тяжело, особенно она такая трепетная Аида. Да? И на следующей неделе я слушал ту же оперу в трансляции по радио. Каждую субботу я слушаю оперу, которую нам транслируют уже 50 лет, по-моему, в Нью-Йорке эта традиция. Я слушал ту же самую оперу, но голос был юной девушки, которая должна вот-вот умереть. Короче говоря, она мне дала до слез. Это была та же самая опера, понимаете?
И та же самая певица.
И та же самая певица. Голосом она создавала образ, который не имел ничего общего с тем, что я видел на сцене. Мне кажется, что решением этой проблемы является, как всегда, искусство. Дело в том, что как поставить оперу? Я видел «Тристана и Изольду» в постановке Уильсона, знаменитого нашего художника и сценографа.
И режиссера, да.
И режиссера, и человека Рене. И пели два очень толстых человека, как и должны быть вагнеровские певцы. Один был Хепнер, знаменитый вагнеровский певец из Канады, а другая Дебора Войт. Потом она похудела, тогда она еще не похудела. Но постановка была сделана так, что они ходили по сцене очень мало и передвигались как шахматный король, белый король и черный король. И короли ходят только на один шаг. И они двигались монументально. Это было как каменный гость ходил бы, понимаете? И именно поэтому эти толстые фигуры, которые были бы несуразны в другой ситуации, они оказались совершенно замечательно выразительны. То есть под них был сделан спектакль. Вся сценография была поставлена.
Вот видите,
и мне кажется, что
жанр.
Это и называется преодолеть это искусство. Рока.
При том, что бывают иногда спектакли, в которых можно все сделать вот за счет своих вокальных данных, но по сюжету там предлагаются ситуации, когда можно продемонстрировать что-то и помимо голоса. И вот одним из таких знаменитых случаев, уже на сегодняшний день вошедших в историю оперного жанра, и во всяком случае в истории «Метрополитен», была постановка оперы Рихарда Штрауса «Соломея» в 2004 году, когда исполнительница роли Соломеи, знаменитая финская певица Карита Маттила, там есть такой номер «Танец с семью покрывалами», когда Соломея как бы снимает с себя постепенно все эти одежды, соблазняя Ирода. И обыкновенно вот это раздевание в опере происходит чисто символически. То есть певица делает, так сказать, несколько каких-то телодвижений, сбрасывает парочку каких-то шарфиков, ну и все понимают, что там уже. Но Карита Маттила оказалась очень смелой женщиной и действительно по ходу дело сбрасывало с себя одно покрывало за другим, и буквально на несколько секунд оказывалась на сцене совершенно обнаженной. Ну, за что, так сказать, все были ей чрезвычайно благодарны и пришли в восторг, и вот она вошла в историю.
Эту дискуссию можно замечательно завершить словами Анны Нетребко, которая задали этот вопрос, а как мы знаем, Анна Нетребко очень красивая женщина. И
о,
она сказала, как можно предъявлять претензии к обладательнице голоса, если это такой редкий дар, то какая разница, в каком сосуде он находится?
А мы в заключение этого нашего разговора покажем отрывок из этого самого танца «Соломея», танца с семью покрывалами.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». От первого лица новая проза. Гость «Американского часа» – писатель Татьяна Толстая.